Тема дня. Самый большой поэт из шестидесятников. Летописец своей эпохи и нашей жизни. Написанные им слова высечены в граните и отпечатаны в нашей памяти. Его любят даже те, кто его не знает. Роба. Роберт Иванович Рождественский. 20 июня, в день рождения поэта, мы вспомним автора великих стихов и любимых песен.
Поэт-эстрадник. Огромный, по 2 метра ростом, с большими глазами, носом и губами, крупными родинками, усыпавшими лицо. По воспоминаниям современников, необыкновенно ироничный и в то же время застенчивый. Сохранились кадры записи концерта, во время которых его представляли, перечисляя все его награды. Он вставал и, сутулясь, как бы пытаясь занять как можно меньше пространства, приветствовал аплодировавшую ему публику. Кажется, что ему было неловко. Он, такой же, как и его стихи, огромные, значительные, но при этом очень трогательные, нежные и абсолютно искренние. И это касается практически всех стихов и песен, которые он написал, вне зависимости от темы и проблематики, будь то спорт, космос, война или любовь. Роберт Иванович Рождественский. 20 июня 1932 года в небольшой деревушке Косиха в 65 километрах от Барнаула родился мальчик, которого назвали в честь революционера и советского партийного деятеля Роберта Эйхи, который руководил развертыванием сталинских репрессий в Сибири, входил в самую первую из знаменитых троек. В 37-м назначенный наркомом земледелия СССР, а уже в 38-м арестован и позже расстрелян. Выбор имени для мальчика, скорее всего, принадлежит отцу – Станиславу Никодимовичу Петкевичу, поляку по национальности, сотруднику НКВД. Мама Вера Павловна Федорова работала в школе и получала медицинское образование. Родители Роберта развелись, когда ему было 5 лет. После развода Вера Павловна вместе с ребенком переезжает в Омск. С началом войны Роберт Петкевич остается на попечении бабушки. Мама и отец мальчика отправляются на фронт. В том же 41-м в газете «Омская правда» публикуется первое стихотворение поэта. «С винтовкой мой папа уходит в поход, желаю любимый побед, и мама зеленую сумку берет, уходит с сестрой в лазарет. Я тоже имею и ловкость, и силу, чтоб в бой на фашистов идти. Но мне, подожди, — говорит Ворошилов, — учись, закаляйся, расти. Хоть мне сегодня 10-й лишь год, стрелять научусь я как надо. И пусть только Сталин мне скажет в поход, фашистам не будет пощады». Наивно, трогательно и в то же время очень значительно. Мальчик, родители которого отправились на войну, готов идти вслед за ними, чтобы защищать свою родину. По воспоминаниям поэта, за стихотворение он получил гонорар, что-то в районе 13 рублей, и все деньги передал оборонному фонду. 9-летний мальчик навряд ли подозревал, что этот взгляд ребенка на войну станет одной из ключевых тем творчества будущего поэта. В 43-м умирает бабушка Роберта. Приехавшая с фронта в отпуск мама оставляет сына на попечительство своей сестры. В 44-м Вера Павловна заберет Роберта, оформив его как сына полка, но в Москве ненадолго оставит его в Даниловском детском приемнике. В 45-м мама поэта выйдет замуж за однополчанина, офицера Ивана Ивановича Рождественского, который усыновит Роберта и даст ему новое отчество и фамилию. Послевоенная жизнь и служба родителей вынуждают семью к частым переездам. Кёнигсберг, Вена, Ленинград. В 48-м семья Роберта останавливается в Петрозаводске, где располагалась воинская часть, командиром которой назначили Ивана Рождественского. В своей автобиографии Роберт позже напишет: «Были бесчисленные переезды с отцом по местам его службы. Менялись города, менялись люди вокруг, менялись школы, в которых я учился. Стихи писал все это время, никуда не посылал, боялся. Но, тем не менее, читал их на школьных вечерах к умилению преподавателей литературы. Узнал, что в Москве существует литературный институт, мечтал о нем, выучил наизусть правила приема. После школы собрал документы, пачку стихов и отослал все это в Москву. Отказали. Причина – творческая несостоятельность. Между прочим, правильно сделали. Недавно я смог посмотреть эти стихи в архивах Литинститута. Ужас. Тихий ужас. Несмотря на провальную попытку поступить в литературный институт, он все же поступает в ВУЗ. Правда, в университет города Петрозаводска, на историко-филологический факультет. В том же году первые взрослые стихи Рождественского печатаются в журнале «На рубеже». Во время учебы в Карелии Роберт всерьез увлекается спортом. Огромный рост и крепкое телосложение диктуют выбор. Он получает первые разряды по баскетболу и волейболу. Но любовь к поэзии не отпускает его. И он предпринимает вторую попытку штурма Литинститута. На этот раз удачную. На ступеньках литературного института Рождественский знакомится с Евтушенко. Позже Евгений Александрович расскажет, что Роберт поразил его тем, что знал много запрещенных в то время стихов. Во время обучения в институте формируется знаменитая плеяда шестидесятников. Помимо Рождественского и Евтушенко – Вознесенский, Ахмадулина, Акуджава. И это далеко не все имена поэзии эпохи оттепели. Это поколение молодых людей, переживших войну, искренне верящих в светлое будущее и торжество гуманизма на всей земле. В университете Роберт знакомится с однокурсницей Аллой Киреевой, которая станет женой поэта, из которой они счастливо проживут всю жизнь. В 1955-м в Карелии издается первая книга поэта «Флаги весны». В этом сборнике чувствуется любовь Рождественского к другому литературному гиганту – Владимиру Маяковскому. Стихи лесенки, рваный ритм, сатира и ирония. Через год после первого сборника уже в Москве издается вторая книга Рождественского «Испытание». Он печатается и читает стихи в политехе и на стадионах. Выступление на стадионах – это отдельная тема. Только представьте, десятки тысяч людей приходят для того, чтобы послушать стихи. Сейчас кто-то скажет, что развлечений было мало, вот и ходили. Только мне кажется, что дело в чем-то другом. Развлечения всегда одни и те же – пьянки, гулянки, мальчики, девочки или диван-телевизор. А пойти и послушать стихи – это не развлечение. Это стремление к чему-то возвышенному, желание стать лучше. Но вернемся к Роберту Рождественскому. Наверное, можно назвать профессиональный путь поэта легким. Да, у него случались трудные моменты в карьере. Например, в 1963 году на встрече Хрущева с интеллигенцией. Его громит сам генсек за стихотворение «Да, мальчики». Суть конфликта заключалась в следующем. Сначала 27-летний Евтушенко написал стихотворение «Давайте, мальчики». «Я был жесток, я резко обличал, о собственных ошибках не печались. Казалось мне, людей я обучал, как надо жить, и люди обучались, но стал прощать». Тревожная примета. «И мне уже на выступлении где-то сказала чудненький очкарик-лаборантка, что я смотрю на вещи либерально. Приходят мальчики, надменные и властные. Они сжимают кулачки влажные и, задыхаясь от смертельной сладости, отважно обличают мои слабости. Давайте, мальчики, давайте, будьте стойкими. Я просто старше вас в познании своем. Переставая быть к другим жестокими, быть молодыми мы перестаем». Такой манифест, обращенный к критикам. Никого не хочу обидеть, но сейчас это стихотворение Евтушенко мне кажется немного смешным из-за своего пафоса и нравоучения молодого еще парня. Да, кстати, Евтушенко прочитал этот стих на телевидении, и это не осталось незамеченным. На это стихотворение отвечает другой поэт – Николай Грибачев, представитель старой школы, ветеран, прошедший всю войну, секретарь правления Союза писателей СССР, член комитета по присуждению государственных и ленинских премий и так далее. Так вот, Грибачев пишет «Нет, мальчики». Стихотворение, в котором автор критикует молодое поколение за жажду славы, за то, что они, дескать, пижоны и пороху-то не нюхали, и в атаке не ходили, и на тщеславие, разменяв талант, уже порою смотрит на Россию как бы слегка на заграничный лад. И хоть борьба кипит на всех широтах, и гром лавины в мире не затих, черт знает, что малюют на полотнах, черт знает, что натаскивают стих. И по зелености, еще не зная, какая в этом пошлость и тоска, подносят нам свои иные издания, как на вершину славы пропуска. Ну что ж, мы снисходительны к облаже, и много всяких видели дорог, но, мальчики, кому ж вы души ваши? Кому сердца вы отдали в залог? в стороне не остается Рождественский, который в ответ Грибачеву пишет «Да, мальчики». Прекрасное стихотворение, в котором поэт заступается за свое поколение, которое виновато в кавычках в том, что родилось поздно. «Мы входим в жизнь, мы презираем блеяние, и вдруг я слышу разговор о том, что вот, мол, подрастает поколение не кстати, непонятное, не то. И некто суетливо и запальчиво, непостижимо злобой увлечен, уже кричит в лицо нам, тыча пальцем. Нет, мальчики!» Позвольте, он о чем? О чем? Нам снисхождения не надо. О чем? И я оглядываю их, строителей, поэтов, космонавтов, великолепных мальчиков моих. И так далее. Именно это стихотворение, написанное буквально за одну ночь, Роберт Рождественский читает на встрече Хрущева с интеллигенцией. В заключительном слове Хрущев громит поэта. Вот выдержка из стенограммы. Здесь выступал поэт Роберт Рождественский. Он полемизировал со стихотворением Грибачева «Нет, мальчики». В выступлении товарища Рождественского сквозила мысль о том, что будто бы только группа молодых литераторов выражает настроение всей нашей молодежи, что они являются наставниками молодежи. Это совсем не так. Наша советская молодежь воспитана партией, она идет за партией, видит в ней своего воспитателя и вождя. Бурные аплодисменты. Молодому поэту Рождественскому я хотел бы поставить в пример поэта, солдата, у которого меткий глаз и который точно, без промаха бьет по идейным врагам, поэта-коммуниста Грибачева. Аплодисменты. Мы живем в период острой идейной борьбы, в период борьбы за умы, за перевоспитание людей. Это сложный процесс, значительно более трудный, чем переделка станков и заводов. Вы, деятели литературы и искусства, образно говоря, кузнецы по перековке психологии людей. Вы владеете сильным оружием, и это ваше оружие всегда должно действовать в интересах народа. Аплодисменты. Стоит ли говорить, что после публичной порки последовало наказание? Недавние сторонники конъюнктурно решили отвернуться, но это не сломало поэта. Рождественского перестали приглашать на телевидение и радио. Опала продлилась недолго, поскольку через полтора года Никита Сергеевич был отправлен на пенсию, и негласный запрет на Рождественского сошел на нет. Для меня эта история прекрасна всем. Открытым литературным поколенческим спором, участием в этом споре первого лица страны, и даже неважно, какую сторону занял руководитель 1/6 планеты. Он, генеральный секретарь, участвовал в культурной дискуссии, потому что это было важно. Культура была важна, дискуссия была важна. Очевидно, что этот спор был искренне важен для самого Рождественского. В своей автобиографии поэт написал: «На моем письменном столе давно уже лежит старая фотография. На ней изображены 6 очень молодых, красивых, улыбающихся парней. Это 6 братьев моей матери. В 41-м году самому младшему из них было 18 лет, самому старшему – 29. Все они в том же самом 41-м ушли на фронт. 6. А с фронта вернулся 1. Я не помню, как эти ребята выглядели в жизни. Сейчас я уже старше любого из них. Кем бы они стали – инженерами, моряками, поэтами – не знаю. Они успели только стать солдатами и погибнуть. Примерно такое же положение в каждой советской семье. Дело не в количестве. Потому что нет таких весов, на которых можно было бы взвесить горе матерей. Взвесить и определить, чье тяжелее. Я писал свой реквием и для этих 6, которые до сих пор глядят на меня с фотографии. Писал и чувствовал свой долг перед ними. И еще что-то, может быть, вину. Хотя, конечно, виноваты мы только в том, что поздно родились и не успели участвовать в войне. А значит, должны жить. Должны. За себя и за них.
Тема дня.